В романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» красивый юноша пожелал, чтобы портрет старился вместо него. Его желание исполнилось. И с тех пор порочная жизнь самого Дориана отражалась не на нем, а на портрете. Низменные удовольствия героя состарили и обезобразили портрет. Дориан возненавидел его и решил уничтожить. Но портрет нанес ответный удар, и Дориан встретил свою смерть во всем своем безобразии. Фантастика? Не скажите, метод маскотерапии уже известен психиатрам.
Мы воспользовались архетипом человека и его зеркального двойника и пришли к выводу, что само отчуждение это обусловлено нарушением, искажением, извращением или утратой своего зеркального образа. Когда нарушается этот зеркальный образ, то нарушается вот внутренний диалог. Мы же все время находимся в диалоге с моим, со своим зеркальным образом. И без этого диалога мы не способны поднять руку, поговорить с кем-то, поставить цели, их реализовывать. Этот диалог вечно идет с нашим зеркальным. А у больного происходит следующее. При искажении вот этого представления о себе в зеркале, он уходит в себя, он уже не может нормально реализовывать себя во внешнем мире, потому что нарушен этот внутренний диалог.
Просто каждый раз, когда я смотрю в зеркало, я несколько пугаюсь, потому что я себя представляю себе иначе, пока я не смотрю в зеркало.
Ну вот видите, вы налаживаете, а почему вы смотрите? Вы собираете свое лицо, вы налаживаете этот внутренний диалог, прежде чем выйти куда-то, прежде чем войти в мир людей.
Ну, причёсана ли я, все ли у меня в порядке?
И не только это. Иногда женщина особенно может часами стоять у зеркала и так и не найти свой образ, и очень мучиться из-за этого, и приводить вот это лицо вот в то самое, с которым он выйдет к людям. Иногда это получается быстро.
Что значит потерять лицо?
Потерять лицо, ну, знаете, это всегда условно. Только в некоторых, при некоторых болезнях, так называемый симптом зеркала, где человек смотрит и не видит себя. Это очень условная вещь, это очень грозный симптом заболевания, ну, так, атрофических заболеваний мозга, это болезнь Альцгеймера и так далее. Он смотрит и ничего не видит. Это симптом зеркала, который такой предвестник уже конца, быть может, смерти этого человека. Но это редкие болезни, атрофические болезни мозга. А когда мы говорим об утрате лица, полностью это не происходит. Ну, у наших больных бывают очень интересные вещи. Ну, например, какая-то из наших больных... Нет, один из наших больных потерял, ну не видел уши, пока мы не раскрасили эти уши. Ну не видел свои уши во время автопортрета. Не видел человек, искренне об этом говорил. И нам пришлось раскрасить именно уши, да, Нана, по-моему, так? Раскрасить уши. И он их увидел, стал лепить хорошо, бодро. Ну вот тут он завершает уже свой автопортрет, это наш пациент из российской провинции, автослесарь, вот, видите, какой он толковый, какой способный, вот, да, ну для того, чтобы он же не лепил никогда в жизни, профессию-то получил у нас, к этому профессионализму он пришел, вот. И вот он завершил, и вот что он тут смотрит, что он тут ищет, в каком контакте он со своим двойником, непонятно. Они очень часто, наши пациенты, застывают, даже при не, вот как этот портрет, не окончен, и вот этого пациента мы каждый раз выпроваживаем, он может по несколько часов сидеть, не отходить от своего портрета. Иногда они незаметно подходят к зеркалу и начинают себя изучать очень внимательно. А вот начинается катарсис, да. Да, такой бурный выплеск болезни. Он продолжался на самом деле несколько часов. Вот видите. А ведь его никто не обижал и никаких. Наоборот, мы его очень любим.
А может быть, Коля.
Это непонятно. Нет, это не жалость, нет. Хотя все человеческие чувства. У кого-то это может быть смех, у кого-то... Каждый по-своему проявляет. Иногда потоки острот там, так что сам начинаешь смеяться. Но вот чаще всего в виде вот такого плача. Мы совместили время лечебное и время портретное. И впервые в медицинской практике наше лечение имеет начало и конец. И здесь это похоже на то, как у Оскара Уайльда в портрете Дориана Грея. Но что-то такое происходит. Как бы портрет начинает болеть, а человек освобождается от своей болезни. Был такой этап, перелом в выборе материала. Я работал на глине 7 лет. Работал на глине. Это изумительный материал для вот лечебного портрета. Изумительный материал. И я расстался только потому, что, в общем-то, вы знаете, когда глина высыхает уже, она может со своего, да, там она неравномерно высыхает и может упасть, разбиться, вот что-то, ну, небольшие. Ну и были какие-то случаи нехорошие. Я их не связываю даже, я не люблю эти вещи связывать или размышлять. Но что-то с больными, слава богу, не очень тяжелое происходило. И после какого-то, по-моему, 4 таких случаев было. Я отказался от глины, так, на всякий случай. Хотя с трудом, но отказался и перешел на более, как бы, фальшивый материал, пластилин.
И когда Гагик Назлоян показывал нам технику работы с этим материалом, я вспомнила один странный эпизод. Во Франции 5 молодых солдат изготовили ради смеха из гипса свои маски. Они их раскрасили и развлекались в свободное время тем, что устраивали своеобразный театр. Но неожиданный пожар уничтожил казарму, и маски сгорели. Прошло время, солдаты демобилизовались, а спустя какой-то срок все 5 солдат оказались пациентами психиатрических лечебниц. Причем с абсолютно одинаковым диагнозом. Не правда ли? Это уже больше, чем простое совпадение.
Но здесь я бы хотел вам показать очень интересную форму лечения, когда сам больной делает себе грим. То есть сам он как бы ищет вот эти утраченные черты своего зеркального образа. Можно я включу тогда? Они это делают иногда очень неумело, видите? Вот, она так раскрашивает, она выбирает краски, но она не делает косметику себе. И не готовит себя к театру, она готовит свое лицо, чтобы это лицо слепить. И вот так она видит эти объемы, видите? Она делает как бы удобное для работы лицо. И, конечно, стремится к какому-то своему... Создать какой-то образ в зеркале. Видите, она раскрашивает вот эту часть. Значит, где-то здесь ее интересы. А вот какая-то там, та часть лица, она не раскрашивается. Видимо, там у нее интересов нет. Иногда они один нос или что-то очень долго-долго раскрашивают, или глаза. Некоторые больные, по их состоянию, они пытаются стереть это лицо. И косвенно это может говорить о каких-то бредовых переживаниях. И как-то одним сплошным грубым цветом закрыть это лицо. Это тоже говорит о очень тяжелой депрессии, может быть. Видите, но она не одна. Рядом комментируют. Обращают на это внимание. И где-то это тоже все равно похоже на театр. А здесь уже специалисты занимаются гримом. И это не случайно, вот эти цвета она выбирает. Все это после долгих бесед с больным, после многих переживаний или сопереживаний. Вот она нашла, видите, как, и очень довольна. Да, и происходит еще такая вещь, это уже последнее, что я бы хотел вам сказать. Происходит еще одна вещь. Когда больные в гриме, они не болеют в этот период. И что происходит? Ну, тут уже все. И происходит следующее. Вот эта непрерывная болезнь прерывается хотя бы на час, хотя бы на два. Таким образом возникает окно. А больной перестает и галлюцинировать, и у него нет патологических переживаний. Как правило, он совершенно здоровый в этом гриме. Когда ты этот грим снимаешь, он может уйти домой, а опять-таки эти переживания могут вернуться. Но происходит удивительная вещь. На самом деле кусочек здоровья уже мы получили. И вот за эти несколько часов могут выстроиться определенные защитные механизмы, определенное осознание себя как больного. И если это многократно повторяется наряду с другими техниками, то из непрерывной формы болезнь переходит в такую приступообразную форму. Потом приступов становится меньше, они становятся беднее, локализуются. В конце они становятся похожими на истерические. И так совершается болезнь через катарсис. Вот. И возникновение этих окон здорового состояния человека и полноценного состояния для нас очень важно. Это очень ценная вещь. С одной стороны, в лечебном плане, с другой стороны, для более подробной беседы с больным, для более подробного проникновения в его внутренний мир.
А в чем разница между профессиональными портретами художников и вашими?
Ну, разница очень большая. Здесь для нас портрет, во-первых, портрет мы делаем только для одного человека. Этот портрет не для выставок, не для галерей. Это искусство для одного человека. Вот такой жанр в нашем институте появился, искусство для одного человека. Хотя он делается по большому счету, этот портрет, но он портрет для одного человека, для этого человека. Это одно. Второе, сам по себе процесс нас больше волнует, и этапы масок, которые возникают на портрете, чем профессионального художника. Его интересует конечный результат. Очень часто для нас это способ контакта с нашими больными. Но мы знаем, что профессиональный художник не всегда даже входит в контакт. Он создает идею из этого лица. Он приглашает из натурфонда, предположим, натурщицу или натурщика. И может и не знать даже, кто он, откуда. А мы знаем больше и очень подробно, и больше даже, чем их родители, можем знать о больном. Ну, и знаменитый пример, когда у Сезана модели там засыпали, падали со стульев и так далее. То есть для художника очень важен этот конечный результат. Он для нас тоже важен, как момент завершения лечения. Но самым действенным является именно сам по себе процесс портретирования. В это время, значит, с одной стороны, мы налаживаем длительный, многочасовый контакт с больным, это одно. С другой стороны, пытаемся пробить брешь в его одиночестве. И таким образом как-то помочь ему и вылечить его. По объективным причинам был прерван портрет у меня. Я очень тяжело переживал, очень тяжело переживал. Были у меня депрессии, я хотел закончить этот портрет, и были все время перед глазами, и сон нарушился, и перед глазами были отдельные детали этого лица. А наконец я взял и вылепил. Взял, вылепил по памяти. Вылепил хорошо, но никакого такого результата не было. Я не вышел из своего кризиса. Тогда мне пришло на ум, то есть я в поисках выхода стал лепить себя. И вот автопортрет меня вывел. И с этого времени, это было лет 15 тому назад, и с этого времени я уже на это стал обращать внимание, особенно мастерских, близких мне портретистов. Или вдруг вспоминал прочитанное в истории искусств, или даже такие очень важные сегодня для нас категории, как «Спас нерукотворный», и почему это был уже первый автопортрет, и почему он был именно сделан в связи с чьей-то болезнью. И здесь, когда вспоминаешь и когда даже воображаешь, почему человек должен, если у него хорошее настроение, если он живет полноценно, то что ему, как художнику, делать свой портрет? Вот возникают такие вопросы. А у живых художников, наших друзей, у наших современников, я это наблюдал почти с абсолютной точностью. Это всегда предшествовало каким-то тяжелым кризисам. Это всегда выводило их из какого-то очень тяжелого кризиса. И можно было бы провести даже такое исследование, когда большие художники всех времен начинали работу над автопортретом. И, по-моему, автопортрет для художника всегда имел такое лечебное значение. Но вы можете сказать, что это жанр, особый жанр, и кто-то, в общем-то, может рисовать как бы для того, чтобы, ну, как художник, чтобы подтвердить, что он и в этом жанре. Но я даже как врач скажу, что в этом времени, и в этом отрезке времени, и в этом отрезке его жизни, так сказать, он все равно не случайно подумал о том, что надо бы как бы подтвердить свое мастерство и сделать автопортрет.